городской наблюдатель.
У микрофона Тамара Филиппова. Здравствуйте! В сегодняшнем выпуске «Городского наблюдателя» мы продолжим разговор о первых национальных учебных заведениях Петербурга с доктором исторических наук, профессором, президентом региональной общественной организации «Петербургский дом национальных культур» Тамарой Михайловной Смирновой.
В 1906 году, вот 5-6 год мы часто повторяем, это все связано с Первой русской революцией. Она принесла свободу в культурной жизни многим народам страны. Появилась первая частная еврейская гимназия Эйзенбета. Из еврейских предметов здесь изучались иврит, древнееврейский язык, еврейская история и Танах, священное писание. А все остальные предметы были предметами обычной гимназии. И после окончания этой гимназии можно было поступать в университеты. Ну, в начале 20 века у нас еще в городе было 33 хедера, то есть еврейских религиозных школы. А вот что касается, например, белорусов, которых в городе жило немало, то в 1902 году они создали Петербургское белорусское общество народного просвещения. Но первую школу открыли уже только в революционном 1917 году, а потом, как отдельная белорусская школа, она уже у нас не существовала.
Мы говорили о веке 18-м, о 19-м столетии, начало 20 века. Что изменилось после революции? Что у нас сохранилось, что прибавилось, что убавилось? Вернемся к событиям после 17-го года.
В Советской России, потом в Советском Союзе выполнялась задача осуществления культурной революции. Под культурной революцией понималось не просто распространение просвещения и образования, что, конечно, является основой, без этого невозможно. Конечно, нельзя было мириться, чтобы в 20 веке больше половины населения страны было неграмотным. И новая власть приложила максимум усилий для ликвидации неграмотности. Но культурная революция также предусматривает, это неизбежно, переворот в идеологии, переворот в сознании. Решалось одновременно две задачи. Распространение грамотности в целом, ликвидация неграмотности и, конечно, идеологическое просвещение, как оно мыслилось тогда необходимым. По идеологии победившей власти образование должно было быть общедоступным и, конечно, государственным делом. Поэтому вместе с огосударствлением всей культуры и школа стала государственной. Поэтому частные школы не сохранялись. Их брали на баланс государственных органов, комиссариата по делам просвещения и Центрального, и Петроградского комиссариата. Такими же государственными стали все национальные школы. Частные, церковные, просто церковные становились светскими. В течение нескольких лет шел процесс вот этого реформирования, и, наконец, на 1 января 1920 года в Петрограде работало 29 национальных школ, и в них училось 3800 учащихся нескольких национальностей. Из этих 29 школ было 9 польских, потому что очень много беженцев, о чем я говорила, 5 еврейских, 3 латышских, 3 финских, 3 эстонских. Эти школы были двух ступеней, по-нашему средние. Первая ступень – начальное образование, вторая ступень – среднее образование. А также были начальные школы, три мусульманских, то бишь татарских, одна литовская и впервые вообще в истории две латгальские школы. Латгальцы – это этническая группа латышей. Сейчас диалект, а когда-то был свой язык. Обучение было полностью бесплатным. Обучение было совместным для мальчиков и для девочек, и, естественно, из программ обучения исчез закон Божий, и преподавание постепенно переводилось на национальный язык. То есть была поставлена задача сделать школы национальными и по составу учащихся, и по языку преподавания. Эта задача не могла быть решена быстро. Назывался этот процесс «коренизация национальной школы», на коренной язык переход. И он непосредственно уже в Ленинграде был завершен в начале 30-х годов. И тогда работавшие здесь школы стали национальными в полном смысле слова. Вот в 1935 году в Ленинграде работали немецкая, польская, эстонская, латышская, еврейская, финская и татарская средние школы. В них учились примерно 6 тысяч учащихся. Можно было учиться и в обычных школах, хотя для того, чтобы эти национальные школы выполняли свою задачу, конечно, предпочитали направлять учащихся соответствующей национальности в ту или иную школу. Кроме того, у нас, например, в 4 школах училось 120 цыган. Вот теперь, к сожалению, в петербургских школах мы не найдем такого явления. Были ассирийские классы, потому что в период Первой мировой войны с территории Турции сюда также эмигрировали ассирийцы. Был такой интересный почин. Несколько лет у нас работала школа «Интернациональный комбинат». Огромная школа, в которой было 3 национальных отделения – еврейская, немецкая и польская. И в одной этой школе училось 3300 учащихся. Ну, эксперимент оказался не очень удачным, потому что такое количество учащихся совершенно неэффективно управлять, но была и такая попытка сделана. А к 1937 году у нас было примерно 10 школ и школ с национальными отделениями. Но во второй половине 30-х годов национальная политика государства резко изменилась. И сохранение школ для национальных меньшинств в русскоязычном окружении было признано нецелесообразным. В этом был свой резон. Но ликвидация этих школ, а точнее перевод их на русский язык, были совершены одномоментно, резко, без объяснений и помощи для учащихся и учителей перейти на русский язык. И если для там, польского населения, еврейского населения, татар это не представляло языковой сложности, то, например, для финнов и эстонцев, особенно в области, переход с финского и эстонского языка обучения на русский очень-очень драматическим. Это произошло в конце, в декабре 1937-го, в первой половине 1938-го годов. И на 50 минимум лет традиция так называемого национального образования в нашем городе и области прервалась. Но в конце 80-х годов 20-го века, когда в условиях перестройки началось оживление национальной жизни, стали создаваться национально-культурные объединения и стали появляться первые общественные школы для изучения родного языка. Впоследствии их стали называть воскресными школами. Воскресная школа – это, конечно, очень тяжелая работа, это энтузиасты, практически никакой поддержки, в том числе методической, например, кадровой и так далее. Но люди идут на это, поскольку хотят сохранить и передать своим детям родной язык. Они в основном все владеют русским, и большинство – это старые жители, коренные, можно даже сказать, жители Петербурга, потому что новое население, которое приезжает сюда заработать, ну, они не озабочены этими проблемами, у них экономические проблемы. Ну, интересно, что работают воскресные школы сейчас при Доме национальностей. Например, открылась туркменская школа, она, правда, получает поддержку с родины. Работают у нас воскресные школы чувашская, грузинская, до недавнего времени работала абхазская, казахская, татарская. Воскресные школы, они для детей и взрослых. Но еще более интересно и перспективно – это школы с этническим уклоном, а точнее с этническим компонентом, которые работают в городе. Чаще всего это школы обычные, общеобразовательные, в которых изучается культура и язык какого-либо из народов исторической России. В частности, есть у нас сейчас такая школа, условно называемая грузинской, где учится значительное количество грузинских детей. Армянская есть такая школа. Школа, условно именуемая, польской. Кроме того, есть школы с изучением финского как обязательного иностранного языка. И есть школы корейская, турецкая, индийская, хинди, где язык изучается. Ну и, наконец, у нас есть частные и общественные школы, негосударственные. Это прежде всего школы еврейские, и до недавнего времени было две, а сейчас одна грузинская школа, которая не является муниципальной школой. Но, естественно, преподавание в этих школах ведется на русском языке, поскольку люди живут на территории России в русскоязычном окружении, но они изучают родной язык, родную культуру. Обычно при этих школах прекрасно развито художественное творчество для того, чтобы сохранить и передавать свою национальную культуру.
А вот эти школы создаются при обществах, при
воскресные
общинах?
Школы создают национально-культурные объединения. А школы, ну вот, например, еврейская гимназия Мигдаль-Ор, она, конечно, тоже при еврейской общине, ну, она содержится и на средства там международных фондов. Грузинская школа, которая у нас появилась в начале 90-х годов, и где в основном дети беженцев из Абхазии, грузинские дети, это была чисто частная школа, и ее содержали грузинское общество. А сейчас эта школа стала частью обычной общеобразовательной школы, в которой преподавание по-русски и так далее. Но есть сейчас школа общества российско-грузинской дружбы, где преподавание ведется по программам грузинской школы, и некоторые предметы преподаются на грузинском языке. А вот школы с изучением финского языка, польского языка, корейского языка, турецкого языка, хинди – это школы государственные, муниципальные. И там просто этот этнический компонент используется.
То есть Петербург все-таки остается многонациональным городом, и обучение здесь сохраняет традиции того обучения, которое шло из тех столетий еще.
Да, и не могу не сказать, что самая длительно действующая грамматика русского языка, которая действовала до начала 1918 года, была написана немцем Якобом Гротом. Это была грамматика русского языка, по которой учились школьники на территории всей России.
О первых национальных учебных заведениях многонационального и многоконфессионального Петербурга нам рассказывала профессор, доктор исторических наук, президент региональной общественной организации «Петербургский дом национальных культур» Тамара Михайловна Смирнова. Этот выпуск «Городского наблюдателя» для вас подготовила Тамара Филиппова. Всего хорошего.
Городской наблюдатель.